«Разворот на восток».
Ну что, последняя получасовка у нас осталась. Время летит очень быстро. Уже много успели затронуть, но еще не менее важная тема впереди. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2 или пишите нам в Телеграме в WhatsApp по номеру 8-968-766-3311. Ну, как и обещали, целый континент попытаемся мы сейчас охватить.
Да, по площади равный 5 Европам и 3 Китаям, как минимум. Еще раз призываю не обманываться масштабированием наших карт. Да? Лучше смотрите на глобусе, если уж на то пошло. Про Африку.
Слушай, надо глобус нам в студию, мне кажется, в следующий раз. Знаешь, мы же путешествуем, да, из одной точки в другую. И вот, собственно, крутим такие. Так, мы летим сюда.
Да, с закрытыми глазами. Да? Да. Ну, в общем, Африка. Африка у нас на горизонте, Африка у нас по курсу, и Африка у нас, в общем-то, является сейчас одним из тех главных направлений, куда движется наша внешняя политика. Mm-hmm. И это не вынужденный выбор. Это нужно понимать четко и исходить именно из подобной позиции. Мы не вынуждены уходить в Африку. Мы обязаны были туда идти еще лет 20 назад, как минимум. Но, к сожалению, пока не произошли все те изменения, которые актуализировали и не позволили нам далее откладывать, они вот только в том, да, в прошлом году это все началось, и сейчас мы пытаемся наверстать практически 30 лет прошедших, но при этом это ни в коем случае не умаляет и не уменьшает те возможности, те перспективы, которые перед нами открываются, и открываются они не только перед нами, но и перед самими африканцами. И сейчас африканцы, будь то, да, когда я говорю африканцы, я могу говорить в этом смысле и в целом о континенте, и про различные страны. Африка — это огромный континент, как мы уже, да, озвучили, и огромный он не только по площади, но и по населению. Более чем в два раза население выросло за последние 20 лет, как раз с начала 21 века. Население Африки стало практически, там, достигло 1 100 000 000, а в конце 20-го это было чуть больше 500 миллионов человек. То есть скоро сравняется с Китаем по населению, и уже в два раза больше населения Африки, чем население Европы. При этом отдельные страны, они уже за 100 миллионов далеко ушли. Нигерия даже за 200 ушла. Не только в Африке, но и в Азии. До сих пор еще немногие этим могут похвастаться. И так вот, и на континентальном уровне, и на уровне различных африканских стран африканцы только-только начинают осознавать свои возможности, осознавать свое место. И,
мы говорим про политические,
да,
возможности.
Экономические, политические. И примерять на себя будущую роль континента и будущую роль этих стран. И в этом смысле, в плане перспектив, конечно же, африканцы больше смотрят в сторону России, в сторону Китая, в сторону альтернативного, да, скажем так, направления по сравнению с тем, что предлагает Запад своим неоколониализмом. И это отражается, собственно говоря, это движение, оно взаимное, и это отражается в итогах саммита G20, который на этой неделе проходил в столице Индии, в Нью-Дели. И вот один из главных для меня, например, итогов этого саммита, кстати, во время одной из сессий в первый день саммита об этом говорил глава МИД Сергей Лавров, обсуждалось не только вступление Афросоюза, Африканского союза в G20, но и реформирование СБОН. И, в принципе, ООН как главной международной организации. Я думаю, вот сейчас об этом, обо всем и о других африканских делах мы будем говорить с Станиславом Николаевичем Тарасовым, политологом, журналистом, международником, экспертом по проблемам стран Ближнего Востока, Кавказа и не только.
Станислав Николаевич, он с нами уже на связи.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Афросоюз становится членом G20. При этом мы понимаем, что G20 уже включало в себя африканские страны. При этом G20 концентрирует, опять же, страны БРИКС, главные страны ШОС в своем составе. И мы понимаем, что G20 перестает быть удобной площадкой для Запада. Кстати, прошедший саммит в Нью-Дели это показал еще больше, чем то, что до этого в прошлом году мы периодически наблюдали в Индонезии. Индонезия была председателем, и саммиты проходили там. Станислав Николаевич, как вам кажется, какие перспективы у Афросоюза в G20 и какие, в принципе, перспективы Африки на международном уровне, ну, хотя бы даже в СБО, на котором я упомянул?
Ну, мы должны с вами отметить, что проблема Африки, открытие Африки в новом качестве возникла не вчера, не в связи с последними событиями. Об этом большие политики размышляли последние 10 лет как минимум. Вы помните, были попытки Дней Африки, затем международная конъюнктура как-то уводила мировую политику, большую политику в сторону от Африки. Но работа на этом континенте продолжалась. Негромко, без всяких обычных деклараций, укреплял свою позицию в первую очередь Китай, который закрепился очень здорово там. Россия в этом отношении, кстати говоря, чуть запоздала, но в силу объективных причин. И самое интересное, что впервые о проблемах, о последствиях западного колониализма в Африке, между прочим, заявил никто иной, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Причины, почему он пошел на это, связаны с тем, что турецкий капитал стал, в общем-то, датировать многие африканские страны, и причем в зоне влияния, традиционной зоне французского влияния, это первое. Турция таким образом позиционирует себя в лице Африки, Африка как зеркало, позиционирует себя уже не как региональный игрок на Ближнем Востоке, но как мировая держава. Это два. И в-третьих, в общем-то, это конъюнктура, потому что появились серьезные проблемы взаимоотношений между Европой и Турцией. И французы фактически возглавляют сейчас так называемую антитюрецкую коалицию на европейском направлении и стали предъявлять серьезные исторические счеты. Так вот, я констатирую факт, что впервые об исторических последствиях французского колониализма, а там в Африке были не только французы, как вы знаете, серьезно, обоснованно, очень заговорил турецкий МИД и президент Франции Эрдоган, президент Турции Эрдоган, да. Буквально на днях практически эти тезисы повторил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На саммите движения неприсоединения, да, это было.
Что стоит за этим? Вы понимаете, вот сейчас, когда у нас развивается кризис на Украине, когда Запад ведет такую политику по отношению к России, когда мы, в общем-то, предъявили серьезный счет, что Запад осуществляет политику неоколониализма, то есть варит колониализма, неоколониализма, это, в общем-то, тема такая модная. Но все великие государства, в том числе и Россия, в общем-то, осуществляли политику за счет присоединения определенных земель. И вот это вот ассоциация, которую французы начали, ассоциация с французским западным колониализмом в Европе, пытается каким-то образом калькировать на так называемые российские проблемы. И в этом плане я считаю примечательным выступление президента Азербайджана, который, в общем-то, четко акцентировал внимание на западном империализме, потому что если только, ну, а вы знаете, что новейшая историография национальных республик, бывших советских республик, выстраивает свои концепции в якобы борьбе против русского колониализма, и вот они сравнивают, между прочим, так называемые два колониализма, русский колониализм в кавычках, с тем, что мы получили, африканцы получили у себя, и что получили, в общем-то, государства, которые входили в состав Советского Союза. Академия наук, национальная интеллигенция, в общем-то, резкий прорыв вперед. И вот сейчас, когда границы открыты, когда бывшие национальные республики имеют возможность общаться свободно со всем миром и так далее. Вот это вот, кстати говоря, влияние России, я хочу сказать, оно объективно, исторически просто-напросто будет увеличиваться. Это первый момент. Но второй момент, я хочу отметить, что это очень непросто. Эрдоган в свое время отмечал и предупреждал, что карту просто воспринимать абстрактно африканский континент легче всего. Но дело в том, что географию, исторические границы, государственное образование на территории Африки носят во многом такой искусственный характер. Они под кальку чертились чуть ли не под линейку с западными колонизаторами. И сейчас, когда в условиях глобализации стало пробуждаться этническое самосознание во всем мире, в том числе среди африканских народов, у них выявились массу проблем. И поэтому сейчас битва за Африку – это не просто капиталовложение, это сотрудничество, это не просто дань историческому прошлому, а Россия, если иметь в виду Советский Союз, который много помог, внес вклад в борьбе против неоколониализма. И, кстати говоря, Россия – одна из тех стран, которая лоббирует появление Африканского Союза в Совете Безопасности ООН и так далее. И это, как это предполагает, что битва за Африку только начинается, и она будет очень непростой и сложной, и там могут вспыхнуть очень серьезные проблемы и конфликты.
Станислав Николаевич, ну вы совершенно четко отметили, что битва за Африку начинается, уже началась, и уже есть первые проигравшие, в частности французы. Не без курьезов прошел визит или турне, да, правильно это будет назвать, турне французского президента Эммануэля Макрона в страны Африки. Он повздорил на итоговой пресс-конференции с президентом Конго, и началась перепалка в прямом эфире между ними. В общем-то, конголезцы считают, что французы несут ответственность за происходящее в соседних государствах в 1994 году. Я говорю про столкновение между тутси и хуту. Вот. И Макрон, в общем-то, заявил, что он отказывается нести за это ответственность, Франция не будет нести за это ответственность. Да, или в Анголе, когда он был на фотографировании с делегациями, он залез на подставочку для того, чтобы оказаться выше окружающих его африканцев. Публика этого не поняла, африканские СМИ разразились гневными такой комментариями, повод, да, что даже здесь, даже во время фотографирования французы подчеркивают какое-то свое мнимое превосходство. Ну и, конечно же, его главное заявление о том, что эпоха французской Африки завершена, и теперь Франция будет выстраивать отношения со странами континента на нейтральной основе, тоже было встречено критически, хотя казалось бы, да, что сказал французский президент, ну все, ребята, мы теперь с вами на равных, давайте общаться таким образом. Но в 2008 году, Станислав Николаевич, вот к чему я веду, в 2008 году президент Франции на тот момент Николя Саркози тоже заявил о том, что эпоха Франции в Африке завершена, и теперь отношения будут выстраиваться на равных, условия диалога будут прозрачными, и проходит буквально там 2 года, и под французским началом начинаются бомбежки Ливии, хаос в регионе Сахеля, Сахары. В итоге, да, мы имеем теперь уже Франция теряет свои последние позиции, но при этом мы знаем, что в странах Африки имеются французские военные базы. К чему я веду? Как вы считаете, будут ли выведены французские военные базы из стран Африки именно в соответствии с этим заявлением Макрона, или же французы будут ждать, опять же, чтобы их попросили все-таки настоятельно убраться?
Нет, вы знаете, вы правильно совершенно, с моей точки зрения, констатируете факты, эти процессы. Но мне кажется, что на французском материале французы и французские президенты пытались каким-то образом дистанцироваться, вырваться из фарватера американской политики. Потому что, ну, вспомните, Франция все же историческая страна, которая пользовалась огромным влиянием на Ближнем Востоке, мы знаем, в Африке, особенно в Северной Африке и так далее. Но потом влияние Франции резко приутихло. Франция была переведена в вторые и третьи роли, и мы доминировали в основном интересы Соединенных Штатов Америки. И то, что вот французское руководство, и Саркози, и сейчас нынешний президент пытаются таким образом выставить какой-то свой самостоятельный сценарий действий с этим странам, это, в первую очередь, для меня показатель такого плана, что они пытаются вырваться из какого-то влияния американцев и начать действовать самостоятельно с претензией на возвращение не традиционно, не обычное, а все же статус великих держав, которые они себе варианты причисляют. Потому что появляется новый центр сил. Я повторяю, что конкуренцию Франции, Турция уже представляет. Серьезно, я уже про Китай молчу. Россия сейчас появляется тоже, но Россия набирает темпы, она работает традиционно и так далее. Потому что Россия, Африка никогда не ходила в зону колониальных таких интересов России. А Турция, кстати говоря, Османская империя имела часть владений или контролировала часть территории на территории Северной Африки в основном. И Турция там не чужое государство, прямо скажем. И так и Турция сейчас очень аргументированно, кстати говоря, критикует французскую политику, потому что вот, кстати говоря, по Ливии они сказали, что мы способствовали созданию государственности Ливии, а французы это уничтожили. И действительно, Турция в Африке очень проводила такую, сейчас можно сказать, взвешенную политику под своим контролем, в то время как появление Запада, в первую очередь французов, в общем-то, раздолбали всю эту ситуацию в своих собственных интересах. Но они просто-напросто грабили этот континент. Я уже не говорю просто о прошлом вывозе рабов там, и так далее, исторически. То есть вот на этом материале Африка сейчас, вот посмотрите, как произошло смещение центров силы. Причем прогнозируемое, здесь никаких сенсаций нет. От Европы, Америка, переход в Европу центр. По Европе сейчас наносится удар, центр силы переносится в Юго-Восточную Азию, Китай, затем центр силы параллельно переносится на Африку. И, кстати говоря, и возрождается новый центр силы, это на Ближнем Востоке. Вот сейчас идет битва за зону влияния. Что-то мне подсказывает, что все же здесь главную роль может сыграть Иран, потому что он, у него очень богатые природные ресурсы, если только его разжать из санкций. Иран очень быстро отвоевал свои позиции, тем более, что у него очень глубокая история, тысячелетняя история. Не случайно Раиси, когда завершал визит Пекин, он, в общем-то, говорил о том плане, что разговор двух народов, это персов и китайцев, это разговор, диалог двух величайших цивилизаций. Понимаете, а кто может похоронить? В этом плане мы даже, российская цивилизация, значительно младше, я уже про турок молчу. Например, мы приходим с младшими братьями. То есть рождаются новые центры силы. Африканский континент оказывается в эпицентре. Да, африканские страны почувствовали, что они востребованы. У них появляются свои собственные концептуальные позиции, свои собственные представления государственности, свои собственные представления, кстати говоря, о масштабах этих государств. У них тоже появляются здесь свои территориальные проблемы между собой. И я еще раз хочу подчеркнуть, что с одной стороны, да, пробуждение африканского континента, да, Африка открывается миру, и Африка открывает миру. С другой стороны, существует очень реальная опасность, что мы на территории этого континента можем получить конфликты, которые...
Мне кажется, однозначно так оно никогда и не бывает, Станислав Николаевич, поэтому здесь удивляться нельзя. Мы вас благодарим за то, что нашли время подключиться к нашей беседе. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был с нами.
Спасибо
на прямой
большое,
связи.
Николаевич.
Я вот подумала, ты же, Турал, отмечал, насколько Африка большая, да, что это за большая территория. Вот мне кажется, нашим слушателям еще надо в завершении нашего сегодняшнего эфира пояснить. Да, Африка большая, вот мы сейчас говорили всегда Африка, Африка, Африка. А какие именно государства, ну, все-таки вырываются вперед в этой Африке, по каким критериям, может быть, вот кого мы тогда будем отмечать?
Ты знаешь, есть сразу несколько, наверное, направлений, по которым нужно выстраивать и наши отношения, и наше понимание вокруг Африки, если вот говорить в этом ключе. Мы уже затронули вопрос демографии, да, касательно Африки. Конечно же, Нигерия – это крупнейшая страна на континенте. С точки зрения демографии, более 210 миллионов человек населения. Эта страна, кстати, завершились президентские выборы в Нигерии. И наш МИД сказал, что Россия будет продолжать добрые традиции отношений с этой страной, что очень важно. Конечно же, с точки зрения, опять же, демографии, это Египет. Практически 110 миллионов населения у Египта. Одна из крупнейших стран – это Южноафриканская республика. Алжир. Но если говорить про экономику, то тут нужно понимать и разделять сферы все-таки. Вообще Африка, конечно, огромный континент, но Африка тоже делится на свои субрегионы. Есть регион Северной Африки, который отделен от экваториальной и Южной Африки пустыни Сахара. Кстати, пустыня Сахара на протяжении большей части истории человечества выступала таким естественным барьером, границей, если хотите, между Европой и, по сути дела, самой Африкой, да, южнее самой Сахары. И даже эпоха великих географических открытий, она тоже очень долго откладывалась, потому что практически там 1500-2000 километров побережья западного побережья африканского континента, где Сахара выходит на Атлантический океан, мореплаватели европейские, да, мореходы, они боялись преодолевать это расстояние, потому что не понимали, что будет дальше. Есть экваториальная Африка. Она делится на Западную Африку и на Восточную Африку. Есть Южная Африка. И тут различия уже начинают, в общем-то, невооруженным глазом нас встречать. Почему? Потому что, опять же, как Станислав Николаевич тоже сказал, имеется большая предыстория колониальная. Но не весь континент был колониями, в свою очередь. При этом имеются древние цивилизации. Та же Нигерия, о которой мы вспоминали уже не раз, более 3000 лет истории у этой страны. Эфиопия, да, одна из библейских, по сути дела, стран. Тоже огромный потенциал, кстати, тоже под 120 миллионов практически населения, разнообразный этноконфессиональный состав у этого государства, тоже, как и у Нигерии. Кстати, вот прекрасные примеры, да? Возьмем Нигерию, Эфиопию и Египет. 220 миллионов населения Нигерии, практически 110 миллионов из них — это мусульмане, около 90 миллионов — это христиане, и около 20 миллионов — это последователи традиционных африканских верований. Эфиопия — практически 120 миллионов населения, из них половина приблизительно — это христиане, небольшая часть последователей, опять же, африканских религий, остальные — это мусульмане. Египет — огромная, да, арабская республика Египет, огромная страна, 110 миллионов, так или иначе, да, плюс-минус население, из них, значит, около 15 — это копты, которые являются христианами. То есть нужно понимать, что Африка даже в этом смысле очень-очень сильно имеет различия, разнообразие внутри себя, внутри этих стран. И это все нужно учитывать. И, естественно, и все это, оно только-только на африканском уровне начинает выходить на первый план. Угу. Станислав Николаевич закончил тем, что Африку могут ожидать конфликты. Это правда, есть очень много вопросов. Там, вот уже говорили про Египет и Эфиопию, плотина возрождения, да, так или иначе об этом заходит речь. Да, и не только, много разных вопросов, которые касаются и прав на землю, владение какими-либо территориями, водные ресурсы, очень острый вопрос, владение полезными ископаемыми, да, территориями, которые богаты полезными ископаемыми, например, между двумя Суданами, Суданом и Южным Суданом, регион Дарфур, богатый нефтью. А, кстати, вот Судан, он был, впоследствии распался, был разделен на две части, на север и на юг, именно вот по той незримой границе, о которой мы говорили, а по границе по Сахаре тоже. То есть север, он более арабский, а юг — это все-таки негритянская Африка. Вот, есть такие страны, как Сомали, да, которые, в общем-то, несостоявшиеся государства входят в этот список. Но при этом есть и те страны, которые, опять же, показывают поразительные результаты экономические, например, Марокко. Да? Когда мы говорим о экономике в Африке, мы не можем не говорить о Марокко, мы не можем говорить о том же самом Египте. Да, очень много ситуаций финансовых, социальных и прочих, но весь этот комплекс вопросов, он начинает сейчас разрешаться на африканском уровне. Mm-hmm. Африканцы сами начинают заниматься своими делами. Они сами начинают понимать и выстраивать идеологию, интересы, концепции своих государств и континента. И именно это сейчас делает Африку привлекательной. Я думаю, что наша политика, она в большей степени нацелена именно на развитие африканско-российских отношений в контексте развития самой Африки. Африка — традиционный для нас партнер, с которым мы имеем долгую историю отношений, но нетрадиционный партнер в плане развития двухсторонних отношений. Угу. Большая часть стран Африки — это все еще неразвитые государства. И здесь мы можем, кстати, наряду и с китайцами, о которых Станислав Николаевич говорил, да, и турками, и другими государствами, принять участие и внести свой вклад, взаимовыгодный вклад в развитие этих государств.
А вот по поводу взаимовыгодности. Африке есть что предлагать России?
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Ну, то, на что сейчас очень, да, сильно обращают внимание, мы говорили про Китай, про Тайвань. Тайвань является крупнейшим производителем чипов, да, а Африка является, по многочисленным данным, Африка является континентом, где наибольшее количество залежей лития.
Из вот, друзья, как много мы не знаем, да, как много мы не знаем, в том числе об Африке.
Или
вот,
же, ну, Южная Африка — это такая Южная Якутия, наверное, да, Якутия — это от слова якут, то есть бриллиант, и вот родиной африканских бриллиантов является Якутия, конечно же, а Южная Африка, ну, то есть очень, очень богатый континент на ресурсы, и нам есть, да, у нас есть основа, и у нас есть перспективы, нужно этим пользоваться.
Этим нужно пользоваться, это точно. Турал Керимов, востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня», был со своей авторской программой «Разворот на восток» в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, ну, немного пыталась помогать. Надеюсь, что это относительно получилось. Ровно через...
Несравненная Татьяна Ладяева.
Спасибо.
Да.
Засмущал. Ровно через неделю, друзья, услышимся обязательно.
Спасибо.
«Разворот на восток».